Глава 29. Двумя днями позже Марк сидел в зале достопочтенной Фионы Далримпл, ожидая своего клиента, который должен был сознаться в магазинной краже. Как всегда, он притворялся, будто просматривает какой-то важный документ, а на самом деле наблюдал за адвокатами, которые входили и выходили по мере того, как вызывали их клиентов. Это действительно был зверинец, которым твердо управляли обезьяны. Некоторые лица казались знакомы, других Марк прежде никогда не видел, и он снова и снова дивился обилию адвокатов, необходимых для того, чтобы жернова правосудия продолжали вращаться. Видение из прошлого в уродливом пиджаке остановилась на пороге и обвело взглядом зал, как делают все адвокаты, когда хотят, чтобы их заметили. Потом оно прошло через ворота барьера и перекинулось несколькими словами с помощником прокурора. Тот оглядел помещение, увидел Марка и кивнул в его сторону. Даррелл Кромли подошел, сел рядом с Марком, протянул ему свою визитку и тихо произнес: «Я Даррелл Кромли, а вы Марк Апшо, правильно?» «Мы уже встречались, и это не предвещает ничего хорошего», — подумал Марк, а вслух подтвердил: «Правильно». «Меня нанял Рамон Тейпер. Давайте выйдем и поговорим». Марк скользнул взглядом по его визитке. Даррелл Кромли, дела о личном ущербе. Он хорошо помнил другую его визитку. Даррелл Кромли, специалист по делам о вождении в нетрезвом виде. Видимо, у Даррелла имелось много талантов. В коридоре Даррелл, воплощение деловитости, сообщил дурную новость. Мистер Тейпер, который имел несчастье быть задержанным за вождение в нетрезвом состоянии, обратился в мою фирму. «Значит, вот в чем связь». Кромли помолчал, пристально глядя на Марка. «Мы раньше не встречались. Ваше лицо кажется мне знакомым». «Не имел удовольствия. Тут столько адвокатов». «Ну да», — отозвался Даррелл, все еще сомневаясь. Он достал из своего видавшего виды портфеля какие-то бумаги и вручил их Марку. «Вот копия вашего договора с мистером Тейпером и письмо с заявлением о разрыве вашего с ним договора о представительстве. Последние 2 дня мы потратили на изучение предоставленных им медицинских документов по делу, подпадающему под юрисдикцию Виргинского суда. Похоже, там истек срок подачи иска. Вы ведь это знаете, не так ли?» «Разумеется». «Мы изучили дело и получили заключение врача-специалиста. Он сказал, что оснований для иска нет. Это тупик». Марк ощутил слабость в коленях, и сердце у него забилось учащенно. «Да, теперь, когда срок подачи иска истек, это действительно тупик. А вы, ребята, пробовали подать иск в ускоренном порядке, чтобы успеть до истечения срока?» «Нет, конечно. Там не имелось никаких оснований. Это была бы пустая трата времени». Даррелл сокрушенно покачал головой, будто имел дело с идиотом. Марку захотелось врезать ему, но он сдержался. Такой ветеран уличной юриспруденции, как Кромли, вполне вероятно, и сам был закаленным бойцом рукопашных сражений. «Ну, это мы еще посмотрим», — произнес Кромли с суровостью истинно крутого парня. «Первым делом я хочу видеть все медицинские документы. Я отдам их на изучение настоящему эксперту. И если он обнаружит хоть намек на наличие оснований для иска, считайте, что ваша песенка спета, приятель». «Это безнадежное дело, Даррелл. На вашем месте я бы уведомил своего страховщика от ошибок и упущений. «Значит, вы собираетесь выдвинуть обвинение против коллеги?» «Чертовски верно, если факты подтвердятся. Я делал это прежде и сделаю снова». «Не сомневаюсь. Пришлите мне документы немедленно, поняли?» В этот момент к ним подошла испуганная молодая женщина и сказала: «Говорят, что вы адвокаты». Марк был парализован страхом и не мог рта открыть. А вот Даррелл среагировал мгновенно. Сохраняя суровый вид, он отозвался: «Разумеется. В чем ваша проблема?» Марк отошел, оставив их наедине решать проблему. В Забияке партнеры заняли самую дальнюю от скопления дневных посетителей кабинку. Марк только что поведал друзьям о своей встрече с Кромли, и они чувствовали себя так, словно из них выкачали весь воздух. «И что теперь будет?» — спросила Зола. «Давайте предположим худшее. Наиболее вероятный сценарий состоит в том, что Кромли, просмотрев медицинские документы, отсылку которых я могу на несколько дней задержать, передаст их другому эксперту. Если основания для иска очевидны, как говорит Кунс, Кромли очень скоро поймет, что Рамон и его бывшая жена имели чертовски хорошую перспективу выиграть дело. Поскольку преследовать по суду больницу и врачей он уже не может, ему остается преследовать только нас. Поэтому он предъявит иск на 10 миллионов долларов нашей маленькой юридической фирме, и у нас не останется ни единого шанса. В какой-то момент, трудно сказать, когда именно, нас разоблачат. Он проверит списки ассоциации адвокатов Сиди и узнает правду. После этого ассоциация уведомит все суды, и начнется расследование. Наши имена значатся на десятках судебных приказов, поэтому много времени не потребуется, чтобы сложить головоломку».
«А это будет уголовное расследование?» — спросила Зола.
«Да. Затевая свою незаконную юридическую практику, мы ведь знали, что совершаем преступление.
Не тяжкое, но и не просто уголовный проступок».
«Да, все же уголовное преступление». «Есть еще кое-что, Зола», — добавил тот. «Мы собирались рассказать тебе, да все не было случая».
«Ну, не тяните, что еще?»
Марк и тот переглянулись, и тот начал. «Ну, дело в том, что в 10-м подразделении уголовного суда есть такая шустрая сообразительная прокурорша по имени Хедли Кавинес. Марк познакомился с ней в баре несколько недель тому назад, и они сошлись. Она, судя по всему, сходится со многими, любит разнообразие. Я как-то познакомился с ней в суде, слово за слово, и мы тоже с ней повеселились. Дважды. А утром, за завтраком в Пончиковой, она дала мне понять, что знает все о нашей маленькой фиктивной фирме. Хедли утверждает, будто не представляет для нас никакой опасности, поскольку умеет хранить секреты, находит все это забавным и так далее. Но в нашем деле никому нельзя доверять».
«Особенно липовым адвокатам», — сказала Зола. «Мне казалось, мы договаривались ограничить внешние контакты».
«Я старался», — пробормотал Марк. «Уж очень она привлекательна», — добавил тот.
«Почему вы раньше не рассказали мне об этом?»
«Это случилось только на прошлых выходных», — ответил Марк. «Мы считали ее безобидной».
«Безобидной?» — Зола закатила глаза. «Итак, мы имеем сообразительную милашку Хедли как объект для размышлений и Даррелла Кромли как объект для серьезной тревоги».
«Не забывайте и Мосберга. Там, в своем Чарльстоне», — напомнил Марк. «Он тот еще сукин сын, и ничто не доставило бы ему большего удовольствия, чем поджарить нас на костре».
«Блестяще!» — воскликнула Зола. «Спустя всего 3 месяца после начала работы фирма Апшо Паркер Лейн идет на дно». Она отпила воды
и оглядела бар. Все трое долго молчали, мысленно зализывая раны и обдумывая дальнейшие действия. Наконец Зола произнесла: «Браться за дело о врачебной халатности было глупостью. Мы понятия не имели, что с ним делать, и действительно его запороли. Это и для нас катастрофа. А подумайте о Рамоне и его бывшей жене. Из-за нас они ничего не получат». «Они сидели на этом деле, как на сетке, 2 года, Зола», — напомнил Марк. А тот добавил: «Мы можем толочь эту воду в ступе до бесконечности, и это ни к чему не приведет. Нам нужно сосредоточиться на завтрашнем дне». Последовала еще одна долгая пауза в разговоре. Потом тот сходил к стойке, взял 2 кружки пива, вернулся с ними за стол и сказал: «Вот что я подумал. Когда Кромли подаст на нас в суд за некомпетентность, в деле будут фигурировать Марк Апшо, Тодд Лейн и Зола Паркер. 3 несуществующих человека. Как он узнает наши настоящие имена?»
«А мы не допускаем, что сообразительная маленькая Хедли уже знает наши настоящие имена», — вставила Зола.
«Конечно, не знает», — заверил Марк.
«А Мосберг?»
«Понятия не имеет».
«Значит, нам придется либо прятаться, либо бежать», — заключила Зола.
«Мы уже прячемся», — заметил тот. «Но нас найдут. Если Рамон сумел подобраться к нам так близко, то профессиональные сыщики уж точно нас выследят. Наш адрес значится на 1000 визиток, которыми мы разбрасывались направо и налево».
«Все это будет происходить не быстро», — возразил Марк. «С месяц уйдет у Кромли на то, чтобы возбудить дело. И мы узнаем, когда он это сделает, потому что будем следить за списками дел, назначенных к слушанию. Потом он поймет, что судится с людьми, которых не существует, и это застопорит его еще на более длительный срок. А ассоциация адвокатов будет гоняться за собственным хвостом, стараясь найти 3 адвокатов-фантомов.
«Полагаю, нам теперь нужно держаться подальше от уголовных судов», — заметил тот.
«О да, это время осталось позади. Больше никакой охоты на бедных и угнетенных». «А как быть с текущими делами? Не можем же мы просто бросить этих людей», — сказала Зола.
«Именно так мы и поступим», — ответил Марк. «Мы не в состоянии завершить их дела, поскольку не можем больше появляться в суде. Повторяю, это все в прошлом. Начиная с этой минуты, не принимайте никаких телефонных звонков от клиентов и лучше вообще ни от кого. Будем пользоваться припасенными мобильниками для связи друг с другом и игнорировать все прочие звонки».
«Я уже и так ношу с собой 2 телефона. Теперь будет еще 3-й, — поинтересовалась Зола.
«Да, и мы должны отслеживать их все, чтобы знать, кто нас ищет», — ответил Марк.
«Моя деятельность в качестве больничной стервятницы тоже закончилась». Зола сумела даже изобразить улыбку.
«Боюсь, что да». «Тем более, что она не была слишком успешной», — съязвил тот.
«Спасибо. Я ненавидела ее всей душой».
Подошел управляющий и сказал: «Эй, тот, сегодня вечером твоя смена. У нас не хватает людей, ты нужен уже сейчас». «Буду через секунду», — отозвался тот и жестом попросил оставить их. Когда управляющий ушел, он осведомился: «Ну, банда, что дальше?»
«Мы будем судиться со Свифт-банком», — выпалил Марк. «И еще глубже закапывать себя в землю», — подхватила Зола, и это не было вопросом.
Моргана Нэш из Now Assist прислала Марку имейл следующего содержания. «Дорогой Марк, я только что получила уведомление от школы Фоги Боттом о том, что вас занесли в список подлежащих исключению. Я позвонила туда, и мне сообщили, что вы ни разу в этом семестре не появлялись на занятиях. Это большая неприятность. Пожалуйста, свяжитесь со мной немедленно».
Ваше последнее поступление от 13 января 2014 года — $32 000. Ваш общий долг с учетом процентов — 266 тысяч.
Позднее, тем же вечером, выпив еще несколько кружек пива, Марк ответил: «Дорогая мисс Нэш, на прошлой неделе мой психотерапевт поместил меня в частную психиатрическую клинику в сельской местности Мэриленда. Тут не разрешают пользоваться интернетом, однако здешние ребята следят за порядком не слишком строго. Пожалуйста, перестаньте преследовать меня. Если верить одному местному мозгоправу, я на грани самоубийства. Еще одно домогательство с вашей стороны, и я могу перешагнуть грань. Прошу вас, пожалуйста, оставьте меня в покое. С любовью, Марк Фрейзер».
Тот тоже получил имейл от Рекса Вагнера из партнерства поддержки стипендиатов. «Дорогой мистер Лусеро, мне прислали сообщение из вашей юридической школы, в котором говорится, что вы отныне официально считаетесь отчисленным. Я позвонил в школу, и мне сказали, что в этом предвыпускном семестре вы не посетили ни одного занятия. Какой студент в здравом уме бросает учебное заведение в последнем семестре? Раз вы не ходите в школу, я могу лишь предположить, что вы где-то работаете, вероятно, в баре. Работа любого рода без ведома учебного заведения, неучтенная в плане выплаты студенческой ссуды или в отсутствии оного, является невыполнением обязательств. А невыполнение финансовых обязательств, как вы, конечно, знаете, влечет за собой судебное дело против вас со стороны Министерства образования. Пожалуйста, немедленно свяжитесь со мной. Ваше последнее поступление от 13 января 2014 года — $32 000, общий долг — 195 тысяч. Искренне ваш, Рекс Вагнер, старший советник по обслуживанию долгов».
Пока Марк печатал ответ Моргане Нэш, тот выдал свой старшему советнику. «Дорогой СС Вагнер, своим вопросом о здравом уме вы попали в самую точку. В том мире, где я живу, нет ничего здравого, особенно это касается моего неподъемного долга. Ладно, расставим все точки над «и». Игра окончена. Я бросил школу, потому что ненавидел ее, ненавидел юриспруденцию и так далее. Сейчас я зарабатываю около $200 в неделю наличными в качестве бармена. Это $800 в месяц без налогов, потому что я еще не заполнял никаких налоговых документов. Чтобы поддерживать свой нищенский образ жизни, мне нужно тратить около $500 в месяц на еду, арендную плату и все такое прочее. Притом, видели бы вы, где я живу и что ем. Исходя из этих цифр, полагаю, я мог бы согласиться на план выплаты ссуды в размере $200 в месяц, начав выплату через полгода. Я знаю, что вы не промедлите нажать кнопку «проценты» и добавите 5% годовых. 5% от 195 тысяч составляют около $9750 в год. Давайте округлим эту сумму до 10 тысяч. Согласно моей предполагаемой схеме выплат, я могу ухитриться выплачивать лишь около четверти этой суммы в год. Тогда ваши долговые акулы добавят проценты по недоимкам к распухающему основному долгу, получается еще 5% годовых. Цифра ошеломляющая. Моя электронная таблица показывает, что через 10 лет я буду должен почти $400 000. И это без учета всех тех маленьких негласных штрафов, дополнительных начислений и прочих незаконных действий, в которых ваша контора была уличена в ходе обслуживания студенческих долгов. Я читал о возбужденных против вас исках и, ох, как хотел бы подать свой тоже. Вам и вашей компании должно быть стыдно наваливать скрытые штрафы на спины студентов, и так уже погружающихся на дно долговой ямы. Итак, готовы ли вы принять мое предложение о $200 в месяц? С началом выплаты через полгода, разумеется. С дружеским приветом,
тот Лусеро. Очевидно, мистер Вагнер работал допоздна, или, как представил себе тот, сидел в своем шезлонге в одних трусах, смотрел порно и проверял время от времени электронную почту, потому что ответ пришел через несколько минут. «Дорогой тот, ответ — нет. Ваше предложение смехотворно. Мне трудно поверить, что такой разумный человек, как вы, проведет следующие 10 лет, смешивая коктейли. Везде куча хороших вакансий, связанных или не связанных с юриспруденцией, и если вы оторвете задницу от стула, вы найдете хорошую работу. Тогда мы сможем серьезно поговорить о возврате ссуды. Искренне, Рекс Вагнер, старший советник». Тот, в свою очередь, немедленно ответил. «Дорогой СС, прекрасно, я отзываю свое предложение. Т.Л.» Переписка Золы была несколько более сдержанной. Тилди Карвер из Лоунейт написала. «Дорогая Зола Маал, мне сообщили, что вы бросили школу. Столь драматический поворот ставит несколько вопросов, которые мы должны немедленно обсудить. Пожалуйста, позвоните или напишите мне по электронной почте как можно скорее. Тилди Карвер, старший долговой советник. Последнее поступление от 13 января 2014 года — $32 000. Общая сумма долга с учетом процентов — 191 тысяча». Зола уже почти спала, но ответила. «Дорогая мисс Карвер, после самоубийства моего друга в январе я поняла, что не могу продолжать учебу, поэтому решила взять академический отпуск на один семестр с тем, чтобы вернуться к занятиям в юридической школе через год или около того. Я позднее с вами свяжусь. Искренне, Зола Маал».